продолжаем исследовать Библию шаг за шагом, книгу за книгой. Вот, и вот сегодня мы уже на 37-й книге Ветхого Завета, подходим к самому его концу. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы понять, что Бог делал в разных точках истории разным людям, каким образом Он подходил к разным проблемам, как Он освещал или освещает эти проблемы, и каким образом эти проблемы или их решения сегодня касаются нас с вами. Я знаю, что многие уже пережили большое количество благословений, исследуя различные книги Библии вместе с нами здесь на протяжении этих вот многих уже месяцев. Вот, и знаю, что мы готовы к тому, чтобы получить еще одну дозу Божьих благословений из вот этой книги. Как я уже говорил, мы находимся в заключительной стадии Ветхого Завета, которая включает в себя 12 относительно маленьких книг, которые так и называются «Книги малых пророков». На протяжении истории израильского народа были разные периоды. Был период, когда народом руководили судьи. Потом был период, когда Моисей одновременно был вождем, или до того вождем был народа, и был судьей, и был главным лидером, государственным лидером, представителем. Потом был период, когда были цари. На протяжении всего времени были священники, роль которых заключалась в том, чтобы учить людей закону, чтобы совершать богослужение вместе со всеми людьми, помогать им приходить к Богу, приносить жертвы, осознавать свою зависимость от Бога, иметь взаимодействие, взаимоотношения с Богом и так далее. И вот на определенном этапе жизни израильского народа Бог поднял еще одну группу людей или создал специальный класс людей, которые называются пророками. Смысл их служения заключался в том, чтобы быть прямым голосом Божьим, обращенным к народу, который говорил по разным ситуациям, чтобы обратить внимание людей на то, что они не туда идут, чтобы помочь им увидеть правильный путь, чтобы помочь им увидеть Божье благословение, которое ожидает их тогда, когда они будут идти по правильному пути. И среди этих пророков есть так называемые большие пророки, которые написали более значимые книги по объему и которые раскрывают очень много разных тем в своих книгах. Есть относительно маленькие книги, вот такие, как книга Агея, которую мы будем исследовать сегодня. В этой книге всего две главы, и она написана в определенном периоде жизни израильского народа. Эта книга обращена к освещению определенных задач или определенных проблем, которые были тогда в израильском народе. И когда мы исследуем то, что происходило тогда с народом Божьим, мы можем увидеть там общие принципы, то есть мы можем увидеть Божьи законы, которые действовали тогда. Эти законы точно так же применимы к нам и сегодня. Мы живем в другой культуре, мы живем в других обстоятельствах, но Божья истина и Божьи принципы остаются теми же. Поэтому у нас сегодня замечательная возможность посмотреть на эту книгу. Эта книга касается одного конкретного вопроса в жизни народа Божьего, точнее, отношение людей к Дому Божьему, к храму и к делу Божьему, к тому, что Бог делает, или к тому, что мы должны делать вместе с Ним, когда мы приходим на место поклонения Ему. Вот почему я сделал такое дополнительное название этой книги «Ревность о Доме Господнем». На протяжении всей истории Израиля сначала скиния, если вы помните, а потом храм играли чрезвычайную роль, очень важную роль вообще в жизни народа, в его духовной составляющей, и от духовной составляющей исходили все остальные аспекты жизни Израиля и жизни каждого конкретного человека в Израиле. Храм всегда имел очень важную роль. Это была точка, где люди встречались с Богом. Это было место, где люди знали, что Бог там присутствовал физически. Бог не физическое, не материальное личность. Вот. Но в храме он присутствовал в виде облака. Если вы помните, это выражалось много раз, еще до того, когда храм был построен, когда скиния была, когда вот это облако нисходило, и люди визуально видели это, им напоминало о том, что Бог присутствует в этом месте. Потом, когда построили храм, то там была отдельная особая комната, так называемое «Святое святых». Это место, в которое людям нельзя было заходить никому, кроме одного первосвященника, который один раз в год со специальной жертвой, после того, когда он приносил специальную жертву, он заходил во Святое святых для того, чтобы там предстоять перед Богом, приносить ему жертву искупления или свидетельство жертвы искупления за грехи всего народа. Таким образом, храм всегда был центральным местом. Кроме того, если вы помните, Бог запретил поклоняться Ему или приносить жертвы, или устраивать места поклонения где-либо в каких-либо других местах, кроме храма. Причина этого была в том, чтобы обратить сознание людей к важности храма, чтобы они могли знать об этом, чтобы их сердце было привязано к этому месту, где они поклоняются Богу. Вот. Поэтому, когда мы читаем историю израильского народа, то мы всегда видим пророческие слова, которые обращены к важности храма и к правильному отношению людей к храму. Не так давно мы праздновали День Реформации, и мы говорили о том, что все реформации, которые были в Ветхом Завете, они имели своим центром возрождение храма и служение в нем. То есть люди постепенно забывали храм. Они постепенно оставляли служение в храме. Он существовал, и там совершались жертвы почти все время. Но общее внимание народа к храму ослабевало. И постепенно храм приходил в запустение. То есть левиты разбегались, потому что им нечего было есть. Они их не поддерживали, те люди, которые должны были это делать. Вот. Жертвы приносились не всегда и не так, как они должны были приноситься. А те, которые приносились, приносились часто с неправильным сердцем, неправильным отношением. И таким образом храм постепенно приходил в упадок. Потом приходит благочестивый царь, и одно из первых, что он делает, он очищает храм, он восстанавливает то, что там поломано было, он приводит в порядок всю утварь, которая там была в храме, и он восстанавливает служение, он призывает левитов, люди собирают средства, пожертвования для того, чтобы храм снова начинал жить. Кстати, это очень четкая взаимосвязь, мы можем видеть эту четкую взаимосвязь между состоянием храма и состоянием народа. Она всегда прослеживалась. То есть, чем глубже народ в грехах, тем слабее храм, тем меньше внимания к нему, и тем меньше там порядка, и меньше благолепия, которое должно иметь место или должно пребывать там в храме. Так вот, книга пророка Агея, она описывает историю отношения народа к храму, которая случилась во время восстановления Израиля после вавилонского пленения. Если вы помните эту историю, мы уже много раз говорили, говоря о разных пророках, о разных пророческих книгах, мы говорили о том, что царь Вавилонский пришел в Иерусалим или в Израиль. Он несколько раз приходил, но в конце концов он пришел в 586 году, он пришел и он разрушил храм. И весь народ был уведен в плен. И потом, после того, когда исполнился срок, очень интересно, исполнился срок, отведенный Богом, этот срок был 70 лет. После того, когда исполнился срок, отведенный Богом для того, чтобы наказание Израиля было исполнено, после этого Бог дает повеление царю Киру, царю персидскому Киру, и он возвращает огромную группу людей. По тем меркам это вообще очень большая была группа людей, 50 тысяч человек. 50 тысяч человек из Вавилона, это остаток народа израильского, пленники, которые жили там. 50 тысяч человек со специальной охраной, со специальными документами поднимаются оттуда из Вавилона и путешествуют назад в Иерусалим. Они путешествуют для того, чтобы восстанавливать там храм. Давайте посмотрим на схему. Я думаю, она у нас должна быть, чтобы мы могли увидеть, о чем идет речь, где какие временные рамки вмещают в себя события, описанные в этой книге. Вот здесь вот была эта точка, 586 год, разрушение храма. Первая волна возвращения в Иерусалим, в Иудею, 538 год. В это время, как я уже сказал, царь Кир персидский, он отпускает целую группу людей, и эту группу возглавили два человека. Первым человеком был Зарававель. Очень интересная личность, и мы о ней будем еще сегодня говорить. Она интересна тем, что Зарававель был непосредственным потомком царя Давида. То есть он не просто был талантливым администратором, не просто был человеком, которому Кир мог доверить эту большую операцию, вот, а он еще имел и духовные права на то, чтобы быть руководителем, быть царем вообще. Он так и не стал царем Израиля, но у него есть еще очень интересное продолжение, или его истории есть очень интересное продолжение здесь в этой книге, мы ее коснемся. Первая волна, как вы видите, 538 год, и когда мы посмотрим на вот этот срок, то здесь явно меньше 70 лет. Здесь 48 лет всего прошло. Иеремия ясно говорит, что через 70 лет будет возвращение. Так вот, здесь нет никаких проблем в этих цифрах. Дело в том, что вавилонское разрушение храма или вавилонское, окончательное вавилонское пленение – это была уже третья волна вавилонских захватов. То есть первая волна, она как раз-таки была на 22 года раньше того, что здесь происходило. Но что интересно, в 538 году эти люди пришли, 50 тысяч человек пришли в Иерусалим, и они заселяли город, и они заселяли окрестности вокруг Иерусалима. На это у них ушло 2 года. Через 2 года, в 536 году, они начали восстанавливать храм. После того, когда они поработали, и книга Ездры описывает этот процесс, они поработали очень хорошо, там очень много энтузиазма было, люди многие жертвовали деньги, многие свой труд вкладывали, все дружно работали для того, чтобы храм строился. И потом на определенном этапе возникло сопротивление этому строительству. Сопротивление, прежде всего, возникло из окружающих, близлежащих народов. То есть этим людям не нравилось, что Иерусалим поднимается, тем более им не нравилось то, что Иерусалим будет вне их контроля. Они не имели никакого отношения к Иерусалиму. То есть пришел руководитель оттуда, из Вавилона. Тот, который имеет корни отсюда, из Иерусалима. И он претендует на то, что он будет здесь руководителем. Плюс он еще имеет и корни по линии с его праотца Давида. И поэтому оппозиция вокруг, она стала оказывать мощное давление для того, чтобы заблокировать строительство. И через какое-то время им это удалось. И строительство остановилось на 14 лет, или точнее даже на 16 лет. Здесь должен быть 500, на 16 лет практически остановилось строительство. И вот в этот период, вот здесь 520-518 год, в этот период приходит пророк Агей. Бог посылает пророка Агея для того, чтобы Агей смог возродить ту работу, которая была остановлена 16 лет тому назад. Когда люди стали строить, то в 516 году храм был окончен. Вы можете посмотреть, сколько между 586 годом и 516 годом. Ровно 70 лет. С той поры, как храм был разрушен, и когда храм был окончательно восстановлен. Вот об этом идет речь в этой книге. И мы посмотрим на эту книгу, но до того, как мы это сделаем, мы посмотрим на то, что написано в книге Ездры о этих событиях. Книга Ездры, 4 глава, 24 стих, здесь написано так. «Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования царя, Дария, царя персидского». Запомните эти цифры. Эта остановка продолжалась до второго года царствования Дария царя Персидского. И так продолжалось 16 лет, как я уже сказал. Эти люди, которые вернулись в Иудеи, они вернулись по Божьему промыслу. Представьте себе, это вообще чудо, когда народ, который был в плену, вдруг ему дает повеление его рабовладелец, тот, кто взял его в плен, дает повеление: собирайтесь и двигайтесь туда-назад, к себе домой. В действительности, если мы посмотрим на глобальные геополитические процессы, то это чудо второе после выхода народа израильского из Египта. Там огромная группа людей вышла, и тоже чудеснейшим образом. Здесь Богу не нужно было различные казни царю Киру вершить. Он просто сказал ему, он еще давно сказал через пророка Исаию: будет этот человек, Кир, раб мой, который отпустит народ. Так вот, представьте себе, люди идут, возвращаются в Иерусалим. Они там уже прижились, у них там уже все было хорошо. Там было уже много всяких разных условий, к которым они привыкли. Они отрываются, срываются со своих нажитых мест и движутся сюда, в Иерусалим. Идут с одной целью – восстановить государство. А когда говорят «восстановить государство», то важнейшим элементом этого государства был храм, был Иерусалим. Неемия потом позже придет восстанавливать Иерусалим, стену Иерусалимскую. Сейчас они пришли для того, чтобы восстанавливать храм. И они взялись, ревностно взялись строить. Но по мере того, как возникла оппозиция, сопротивление этому процессу, они потихонечку замедлились сначала в строительстве, а потом постепенно оставили его совсем, но нет возможности строить. А потом через время забыли, что нужно строить храм. И они обернули или направили свою жизнь, обратили свою жизнь к тому, чтобы жить, просто угождая самим себе. Каждый из них стал устраивать свою собственную жизнь. Заметьте, они пришли сюда для того, чтобы восстановить храм. Но они этим не занимаются. Это очень интересная история, потому что она очень четко касается многих-многих людей, которые приходят к Богу для того, чтобы спастись от греха. Они приходят в церковь для того, чтобы научиться Божьей жизни. Но придя туда, попав туда и встретившись с какими-то сложностями, они постепенно замедляют свой рост духовный и потом, в конце концов, занимаются теми же самыми вопросами, которыми занимаются все остальные люди, которые живут вокруг них. Хотя они, казалось бы, шли туда с этой важной и главной целью, ради которой они и стали верующими. И вот здесь появляются Божьи пророки. Здесь, в частности, Бог посылает пророка Агея. И книга Ездры о нем говорит. Книга Ездры, 5 глава, 1 стих. Слушайте, здесь написано: «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салфиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». Вот то, что написано здесь в двух стихах, более подробно представлено в книге пророка Агея. Это очень хорошо помогает нам видеть, как тесно связаны все библейские книги, написанные разными авторами, явно с разным стилем, в разных точках, так скажем, исторических, но они все подчеркнуты или все связаны одним единым целым. Итак, пророк Агей, как здесь написано, говорил иудеям пророческие речи во имя Бога Израиля. Конкретно он говорил двум иудеям. Он говорил прежде всего Зарававелю и Иисусу, сыну Иосидекову. Кто были эти люди? Несколько слов нужно сказать. О Зарававеле я уже говорил, что он был прямым потомком Давида, и он был одним из реальных претендентов на трон Давида. И он пытался восстановить этот трон. Ему никогда это не удалось. Он так и не стал царем. И, в принципе, так и не было больше царя после того, когда был последний царь свергнут или захвачен в плен вавилонскими войсками. Вот. Но Зарававель был очень близок к этой линии. И поэтому он имел общий духовный концепт, понимание того, что он делает. Он был государственный правитель. Был второй человек, Иисус, сын Иосидеков. О нем написано, что он был великий иерей. Это в русской Библии иерей, человек, который был священником. Он был великим священником или же великим первосвященником. То есть он практически выполнял функцию руководителя духовного, духовного руководителя жизни израильского народа. Таким образом, Агей обращается к двум этим людям. Он обращается к государственному управляющему или к человеку, который представляет собой государственную власть Израиля, и обращается к тому, который должен быть священником. И он обращается к ним, чтобы через них коснуться народа, который живет, для того, чтобы люди снова стали строить храм. Обращаясь к ним, он указывает на три ключевых проблемы. Три ключевых проблемы, которые были у народа израильского. Это проблема беспечности, это проблема уныния и проблема греха. И пророк Агей объясняет очень подробно, представляя ясные аргументы, что делать с каждой из этих проблем. Как я уже сказал, когда мы погружаемся в эту книгу, мы видим огромное количество Божьих благословений, Божьих принципов, которые действовали тогда и действуют точно так же сегодня. Давайте посмотрим на первую проблему, или точнее на преодоление первой проблемы. Это преодоление проблемы беспечности. Как я уже говорил, беспечность, она кажется такой незначительной, каким-то качеством, которое есть у всех, чем-то таким, что несравнимо с тяжелыми грехами, если люди занимаются какими-то явными проявлениями нечестия, они занимаются убийством или воровством, или прелюбодеянием, или еще какими-то тяжелыми грехами, то это бросается в глаза, и на это люди реагируют. А беспечность – это что-то такое, что постепенно-постепенно вкрадывается в сердца людей, в жизни их, и постепенно человек вроде бы не против, он не против в данном случае строить храм. Но он просто не прилагает достаточно усилий, и он недостаточно ярко видит эту нужду для того, чтобы вкладывать свои усилия. И все это для него превращается в что-то такое абстрактное и где-то далекое. Очень часто что-то подобное бывает в жизни верующих. Когда мы видим то, что происходило с народом Божьим во время пророка Агея, как я уже сказал, они пришли в Иудею, проделали огромный путь, преодолели многие сложности, и эти сложности накапливались, 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 а потом, когда они встретились с еще одной сложностью, они уже не смогли ее перешагнуть. И они постепенно перестали строить, и вместо того, чтобы искать пути, как преодолеть эту проблему, они стали ослабевать, и они стали заниматься разного рода другими делами. Что самое сложное в этом положении? Что при этом люди всегда находят оправдание, почему они не могут сейчас строить храм, почему они не могут бодрствовать, почему они не могут читать Писание, почему они не могут быть ревностными в деле Божьем, почему у них нет сил или нет возможности для того, чтобы достигать людей, которые вокруг них, достигать их Евангелия. Именно это происходило с народом израильским. Давайте начнем с первого стиха первой главы. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею, то есть великому священнику. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Вот это оправдание, которое было в сознании людей, которые пришли для того, чтобы строить храм. Они пришли, чтобы строить храм, но столкнулись с проблемами, которые сделали строительство храма сложным. И поэтому вместо того, чтобы решать эти проблемы, они постепенно начали находить оправдание. И в данном случае очень удобное философское оправдание. Еще не время пока. Такое округленное оправдание, которое ты не подкопаешься к ним. Ну, а когда будет время, а когда не нас... Ну, видно будет, когда будет время, а пока мы видим, что не время. Вот так вот люди жили. Они, возможно, могли бы говорить так: если бы Бог хотел, чтобы храм был построен, Он бы этих людей успокоил, которые мешают нам строить храм. А раз эти люди мешают нам строить, значит, наверное, воли Божией нет, чтобы храм был построен. И таким образом люди находят благочестивые, очень такие глубокие философские объяснения. И такие рассуждения могут показаться разумными. Действительно, Бог не всегда позволяет людям делать какие-то хорошие дела. Помните, когда Давид хотел построить храм? И помните, что Бог сказал? Бог не дал ему построить храм. И Бог сказал: сын твой построит храм. То есть это действительно легитимный факт. Этот аргумент может быть легитимным. Но очень важно помнить, что он может быть легитимным или он будет легитимным только тогда, когда он действительно будет основным аргументом. В данном случае основным аргументом было другое. Первое, с чем они столкнулись – страх. Они столкнулись с тем, что они боялись этой оппозиции, которая восстала против них. Это была первая причина, которая заставила их отступать. Вторая причина, как мы видим дальше, эта причина была связана с тем, что они начали угождать самим себе. То есть служение всегда требует жертвенности, оно всегда требует отдачи, оно требует серьезной работы. Гораздо удобнее просто сидеть в своей собственной скорлупе. И поэтому теперь, когда у них есть две основных причины, но они их прячут, они даже сами себе не признаются в этих причинах. И они их прячут под причиной другой. Они говорят: не время. Смотрите, Давид хотел построить, не построил, не время было. И, наверное, у нас сейчас не время. Вот точно так в нашей жизни могут быть различные оправдания, которые мы применяем, которые мы используем, и они могут звучать очень разумно и казаться очень легитимными. Проблема только в том, что они очень часто не являются действительным аргументом, действительной причиной. И это можешь знать только ты сам. Иногда это со временем становится ясным, как это стало ясным здесь в ситуации с израильтянами. И рано или поздно плоды будут показывать о сути того, было ли это действительной причиной или не было. Но людям очень трудно подкопаться и что-то доказать, и каким-то образом объяснить это человеку. Не зря в этой книге есть одна основная фраза. Эта фраза повторяется много раз в этой книге, и она звучит так: «Обратите сердце ваше на пути ваши». «Обратите сердце ваше на жизнь вашу». В этом был основной месседж или основная идея пророка Агея. Он обращается к этим людям, и он знает, у них есть оправдание. И он в данном случае приходит для того, чтобы это оправдание отменить, сорвать с него маску, показать его абсолютную бессмысленность. Послушайте, как он делает это. Третий стих. «И было слово Господне через Агея пророка». Пророк представляет первый аргумент. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Что происходило тогда? Эти люди говорили, что не время строить дом Господень, но в действительности сами были заняты тем, что они улучшали свои условия. Дома украшенные, вот это слово, оно говорило о специальной отделке, которую использовали тогда. То есть это очень дорогой элемент, который делал эти дома очень дорогими, очень крутыми такими домами. И пророк Агей от лица Божьего обращается к этим людям и говорит: «Я слышу ваш аргумент, вы говорите, не время строить дом Господень. Но посмотрите, у вас есть силы, у вас есть деньги, у вас есть время, и у вас есть способность преодолевать угрозы неприятелей для того, чтобы строить свои собственные дома». То есть первое, что он говорит, вот этот аргумент не подходит. Опять-таки, мы сталкиваемся очень часто с подобными явлениями, когда мы или люди вокруг нас, когда они сталкиваются с Божьим требованием, то они пытаются выдвинуть какие-то оправдания, которые звучат примерно так. Но если мы обратим свое сердце на наши пути, то мы тогда можем увидеть, посмотрите, насколько ревностно я делаю что-то другое. Я не раз приводил этот пример относительно того, как мы подходим к нашему общению с Богом, к тому, сколько мы проводим время с Писанием, к тому, насколько это вовремя происходит в нашей жизни. Это очень легко сравнить наше отношение к Божьему Слову и наше отношение ко всему остальному. Большинство людей никогда не опоздают на работу. Даже если они вчера поздно легли. Но в то же самое время, я не ошибусь, наверное, если скажу, что большинство или очень многие христиане, они если поздно легли вчера, то сегодня они могут найти в этом оправдание. Я поздно вчера лег, и поэтому я не могу сегодня встать немножечко пораньше, для того, чтобы мне провести время в общении с Богом, и чтобы я мог успеть на работу. Разница в этих двух подходах заключается в одном – в приоритетности для нашего сознания, или того, насколько в нашем сознании построена приоритетность одного явления и другого явления. Вот подобные аргументы, которые представляет здесь пророк Агей, они помогают нам, обративши наше сердце на пути наши, посмотреть, где же действительно истина? За этим последовал второй аргумент. Пророк обращается к этим людям и говорит, посмотрите, вот вы сейчас занимаетесь простой арифметикой. Вы оставили Божьи дела, вы оставили Божий храм для того, чтобы заниматься улучшением своих материальных возможностей, условий, в которых вы живете. Но когда он говорит об этом, он призывает их опять-таки обратить внимание или обратить свое сердце на свою жизнь. Он говорит, посмотрите, вы вкладываете много, а получаете очень мало. И на это есть причина. Слушайте шестой стих. Вы сеете много, а собираете мало. Вы, казалось бы, едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Он объясняет им реальность. Он говорит, первая проблема заключается в том, что то оправдание, которое вы двигаете, в действительности не срабатывает. Это неправильное оправдание. Оно нечестное. Действительно, причина в другом. И дальше он идет к самой причине. Он объясняет, что вы-то, по сути дела, не хотите строить храм по простому поводу, потому что вы используете это время и ресурсы для того, чтобы устраивать свою собственную жизнь. Но он говорит, ну посмотрите, как вы это делаете. Вы устраиваете и устраиваете, но вы там не преуспеваете. Во-первых, у вас плохая эффективность труда. Сеете много, собираете мало. Во-вторых, даже из того, что вы заработали, вы не можете этому удовлетворяться. Идите, но не в сытость. Это не приносит вам удовлетворения. Кроме того, вы вроде бы зарабатываете, но все то, что вы зарабатываете, оно уходит, как вода в песок. Зарабатывающий деньги, зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька, то есть все проваливается. И здесь пророк представляет очень важный аргумент, который мы встречаем на протяжении всего Ветхого Завета. Человек, который несерьезно относится к служению Богу, он будет терпеть урон во всех остальных сферах жизни. Помните первый псалом, где он говорит, «Блажен муж, который перечисляет, он избегает всякого влияния нечестия в своей жизни». И второе, в законе Господа воля его, то есть он посвящает свое сердце сознательно того, чтобы питаться священным писанием. И помните результат этого. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и который приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, будет иметь успех. Заметьте, это еще в первом псалме написано. И потом на протяжении всей истории это повторялось. Кстати, еще до первого псалма Бог говорил подобные вещи Иисусу Навину, когда израильтяне только входили в обетованную землю. И вот этот простой принцип люди постоянно игнорировали, не забывали. Они забывали свою духовную жизнь, они забывали храм, забывали служение в храме с тем, чтобы догнать здесь, догнать там. И это наблюдается в истории. Вы знаете, почему в среду мало людей в церкви? Простая причина. Люди заняты. Чем они заняты? Ну, разными делами. Я не хочу сказать за всех, но я знаю точно, что иногда среди недели приходит полный зал, когда у нас какие-то специальные события. Это говорит о том, что люди могут прийти. Вопрос только заключается в одном, что постепенно какие-то другие вещи, занятия, дела, они приобретают все больше и больше уровень приоритетности. И человек думает, что оставляя дело Божие, он там что-то сделает, что-то догонит, что-то подтянет. Так вот, все то, что делается в ущерб того, где мы могли бы укреплять себя духовно, все это будет для дырявого кошелька. Так написано. То есть, если человек несерьезно относится к поклонению Богу, он обязательно в том, на что он разменивает поклонение Богу, будет терпеть урон. Конечно, я понимаю, у кого-то бывают безвыходные обстоятельства, у кого-то бывает такая ситуация, когда люди работают по сменам, выпадает когда-то ему работа. Все понятно, есть в Библии даже специальное правило было, когда в субботу осел упадет в яму, то его нужно вытащить, не нужно его оставлять там в яме, даже в субботний день. То есть это все понятно. Но когда это становится системой, как это было в израильском народе, то тогда получается вот такая картина. Люди сэкономят на Божьем, люди не додадут свое пожертвование в церковь, чтобы что-то купить. И то, что они купили за эти деньги, как для дырявого кошелька, оно где-нибудь уйдет в песок или под воду. Иногда в прямом смысле. Третья причина, которую он представляет. Или он продолжает еще объяснять эту деталь в 9 стихе, а потом обращается к третьей причине. Смотрите, он говорит: ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, и Бог говорит, то я развею. Не просто вы потеряете, а Бог говорит, вот то, что заработано таким путем, принесете домой, я развею это. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. Почему-то небо заключилось и не дает вам росы. И земля не дает произведений своих. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. То есть Бог говорит о том, что по причине пренебрежения домом Божьим Бог говорит, что Он сам ограничивает источники, которые могли бы быть благословением для человека. В данном случае Он говорит о дожде. В той местности они очень сильно зависели от дождя. И поэтому, когда дождя нет, вся их программа экономическая останавливалась. И Бог говорит, я это делаю, я призвал засуху на землю. Почему? За что? За дом мой, который в запустении. Представь этот аргумент, который разоблачает их оправдание. Пророк обращается к народу с ясным призывом к действию. Опять-таки, вот это меня всегда удивляет или вдохновляет в пророках. Мы сегодня живем в век, когда люди говорят, ты не говори слишком конкретно, ты призови просто у людей к Господу служить. А уж конкретно говорить, вот этого не делай, ну это слишком. В наш век толерантности, это может показаться или законничеством, или же каким-то, ну, доминированием, там, так скажем, вот, диктатом. Люди устанавливают диктат. Очень интересно. Я сталкивался много и продолжаю сталкиваться, когда пока ты проповедуешь в общем о великих истинах, руки поднимаются вверх и говорят «Preach it, brother!» Пока не дойдешь до человека и спросишь «Слушай, а вот это...» В соответствии с этой истиной должно выглядеть по-другому. И вот здесь характер человека сразу меняется. Его реакция, его восприятие, уже он не preacher, brother, говорит, а другие слова подбирает, и иногда такие, которые трудно повторить отсюда. Так вот, пророки, они всегда говорили конкретно. Они говорили очень ясно, как говорит Агей. Смотрите, так говорит Господь Саваоф. И вот здесь первый раз он употребляет эту фразу. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите деревья и стройте храм. и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Этот призыв состоит из двух частей. Первая часть – обратите сердце ваше на пути ваши. То, о чем я уже говорил, это любимая фраза у пророка Агея, он использует ее несколько раз, и он призывает людей, он говорит, люди, остановитесь и посмотрите на себя. Он говорит, достаточно просто проанализировать вашу жизнь, достаточно просто иметь здравый смысл и посмотреть на то, как развивается твоя жизнь, для того, чтобы радикально ее поменять. Это самый главный элемент или один из главных элементов вообще любого взаимодействия нашего с Богом, с Божьим Словом. Бог призывает человека, посмотри здраво. Посмотри, ты зарабатываешь для дырявого кошелька. Интересно, люди, когда они для дырявого кошелька зарабатывают, они пытаются грести еще сильнее в ту же самую сторону. Только для того, чтобы дырка в этом кошельке еще больше разверзлась. И иногда этим людям вот этот призыв крайне необходим. Слушай, остановись и посмотри. Здраво взвесь, куда ты движешься. Честно дай себе отчет в этом. Это первый призыв. И второй призыв, как я уже сказал, очень конкретный. Исправьте ваши действия. И не просто начните их исправлять постепенно. Он говорит ему ясные повеления. Он говорит, зайдите на гору. Гора – это место, где был храм. Этот холм, этот гора Мария, или такая небольшая гора по сравнению с горами другими. Но это возвышенность, на которой стоит храм. Он призывает и говорит, зайдите на гору. Дальше говорит, носите деревья, то есть найдите строительный материал. Приготовьте строительный материал, взойдите на гору, то есть идите туда, на этот холм. Найдите строительный материал и стройте храм. Конкретные и ясные повеления. И это приведет к успеху. Слово пророка было правильно воспринято. Причем воспринято было правильно не только лидерами, но и всем народом. И главной реакцией было в том, что они, услышав это, убоялись страха, убоялись Господа, или страх Господень объял их. Слушайте 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Это самое главное. Проблема иудеев заключалась не в том, что они не строили храм. То, что они не строили храм, было выражением того, что они не боялись Бога. Они постепенно перестали бояться Бога. Это главное направление действия пророка. Он возвращает людей к реальности. Он говорит, посмотрите, кто есть Бог. И начните трепетать перед ним. 13 стих. «Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Это, как я уже сказал, привело к очень важной точке. Храм начал строиться. После 16 лет запустения взяло буквально 2-3 года для того, чтобы этот храм был полностью построен после этого великого призыва пророка Агея. Итак, это первая точка, которая занимает практически всю первую главу, половину книги. Это преодоление беспечности, каким образом Бог преодолевает беспечность в народе, Он вскрывает неверность аргументов или оправданий, которые приводят эти люди, и Он призывает их к тому, чтобы они обратили внимание на пути свои и показывает, что тот вариант жизни, который они выбрали сейчас, он, оказывается, не приносит им пользы, а наоборот, осложняет их жизнь. Итак, через пророка Агея Бог обращается к народу в лице его лидеров, в лице руководителей государственных и церковных, религиозных руководителей. Обращается с тем, чтобы помочь им вернуться к настоящей жизни. И главным индикатором наличия этой жизни в той ситуации было их отношение к храму, их отношение к тому, что происходит в месте, где поклоняются Богу. И как мы уже говорили, что храм был разрушен, и его к этому времени нужно было построить вообще. Его, он не существовал тогда, в то время. Первая проблема, которая была у народа израильского, это была их беспечность, когда они не хотели просто строить храм, и Бог помогает им преодолеть эту проблему через пророка Агея. Но после небольшого промежутка времени возникла вторая проблема. После того, когда они начали строить храм, и, казалось бы, все шло хорошо, пока они не дошли до одной точки, когда они стали унывать. Поэтому Бог обращается еще раз через Агея к этим людям для того, чтобы помочь им преодолеть и эту проблему. Эта проблема возникла очень интересным образом. Дело в том, что храм, который строили сейчас, строился в очень жестких условиях. Это были условия бедности. Несмотря на все то, что царь персидский дал им специальные документы, чтобы им давали стройматериалы, чтобы лесом их обеспечивали здесь, по эту сторону Иордана. Несмотря на то, что у них были немножко денег, было немножко денег, когда они уходили оттуда, то все те, кто там жил, или многие из переселенцев собрали деньги для того, чтобы помочь построить здесь храм. Несмотря на все эти ресурсы, которые у них были в наличии, все равно эти ресурсы не шли ни в какое сравнение с тем огромным богатством, которым обладал Соломон, когда он строил свой храм. Вы понимаете, что Соломон находился в пике благосостояния народа израильского, израильского государства. О том времени написано, что серебро не считали. То есть его было так много, что им просто пренебрегали. Золото еще как-то считали, серебро не считали. То есть у Соломона были огромные возможности, и он построил капитальный, дорогущий храм. Настолько дорогой, что многие люди приходили из разных мест, чтобы посмотреть на это чудо. Потом этот храм был разрушен. И через, как вы видите, 50 лет начали его восстанавливать. И еще через 16 лет они подходят к тому, что возрождают и все-таки пробуют его строить. И в это время еще есть те люди, которые помнили тот храм, который был раньше. И когда они взялись с таким энтузиазмом, будем строить храм, и когда стали появляться первые стены, и когда они увидели, какой же храм получается, и у многих из них просто упал дух, просто энтузиазм потерялся. А разве это храм? Это хибара какая-то получается. Вот тогда был храм, вот тогда было золото, вот тогда была мудрость, тогда были лучшие там специалисты, люди искусства. Помните, специальные люди были выделены. И у них была возможность нанимать. Там тысячи людей работали над этим храмом. А здесь сейчас тот доску откуда-то притащил, тот камень приволок, тот пытается его приладить как-то. И здесь еще со всех сторон эти разные неприятели тебя как-то подкалывают, подначивают, что это за храм, да пройдет, помните, как Неемия говорит, пройдет лиса там и свалит все это дело. То есть это действительно не шло ни в какое сравнение. И поэтому Бог через месяц, примерно через месяц после первого воззвания, Он снова посылает Агея с очень важным наставлением к людям, которые строили храм. Вторая глава с первого стиха. «В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким вы видите его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» То есть Бог посылает пророка для того, чтобы он определил ту точку, которая приводит людей к унынию. Он не просто так их приободряет, он открыто говорит: «Я вижу, что вы смущаетесь тем, что этот новый храм, который сейчас появляется здесь на ваших глазах, строится, этот новый храм в ваших глазах, он как бы ничто в сравнении с тем храмом, который был». Чтобы поднять народ из уныния, Бог предложил через пророка Агея несколько аргументов. Аргумент номер один. Послушайте, этот аргумент можно озаглавить примерно так. Бог говорит этим людям: «Я с вами». Четвертый стих. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы». И дальше говорит: «Ибо я с вами, говорит Господь». Когда мы говорим о служении, очень часто мы оцениваем служение по его внешнему эффекту. Я помню, когда лет так 10-9 тому назад, когда мы только начинали здесь служение, и мне приходилось слышать многих людей, которые, приезжая, говорили: «А вот у нас там было, у нас хор там был такой, у нас молитвенный дом был вот такой, у нас там братья были вот такие». То есть люди видели лучшие времена. А здесь вот приехали, и хор не такой, молитвенный дом не такой тоже, и не поймешь, братья какие и так далее. То есть все вещи, которые они видят здесь, они отличаются от того, что было в лучшие времена. Ну, правда, прошло время, и сейчас мы сталкиваемся с другой картиной, когда некоторые люди приезжают к нам, они посмотрят и говорят: «Ну, а что нам? Как нам до вас? У вас здесь хор вот такой, и братья вот такие, и молитвенный дом вот такой. Что у нас там, где-то избушка на курьих ножках, или вообще нету даже молитвенного дома?» Вот заметьте, этот подход использует неверный аргумент. Бог не предписывает уровень профессионализма, уровень, скажем так, экономического могущества церкви или же технологической продвинутости ее. Есть один главный фактор. Он останавливает этих людей и говорит: «Послушайте, ну понятно, что храм этот, который вы видите, он как бы ничто». Заметьте, очень такая резкая разница была. Люди смотрели и говорят: «А, это ничего. По сравнению с тем храмом это ничто». Он говорит: «Это точно. Но я-то с вами». Очень часто люди теряют этот фактор. Вот если нет определенного уровня помпезности или определенного уровня качества профессионального, то им кажется, уже и вера как-то слабеет. Если нет определенных материальных возможностей, чтобы церковь осуществляла какие-то там дела, и уже душа падает. И Бог обращается к этим людям и говорит: это не главное. Это совершенно не важно. Есть самый главный фактор. Он говорит: ибо я с вами, производите работы, делайте то, что можете, и я наполню вас собой, и я использую вас, и вы будете достигать моих целей. Но здесь вот есть братья и сестры некоторые, которые уже пожилые. Они жили в те времена, когда, Алексей Иванович, не было усилителей, да? И не было PowerPoint'а, это точно, и не было никаких этих средств технологических, какие есть сегодня. Так вот, я могу вам точно сказать, спросите у них после собрания, подойдите и спросите: люди тогда каялись? Каялись. Церковь тогда созидалась? Созидалась. Причина, почему это было? Очень простая. Потому что Бог был с этими людьми. Нам нужно ясно понимать это. Бог говорит: стройте, делайте лучшее, что вы можете. Но никогда не сравнивайте себя с тем, что вот у меня нет таких возможностей, которые есть у других людей. Помни один важный факт. Самое главное, что Бог с тобой. Если Он с тобой, то тогда в тех условиях, в которых ты находишься, ты будешь процветать. Дальше он предлагает второй аргумент. Пятый стих. Он говорит, завет мой, который я заключил с вами по исшествию вашим из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Не только Бог говорит, я с вами. Он говорит еще второе. Он говорит, вот это обетование, которое я вам оставил, оно продолжает действовать. Вот это слово, которое оставлено было еще Аврааму когда-то, Исааку, Иакову, Моисею потом говорилось, Давиду, праотцу. И если мы сейчас перелистнем к нашему времени, то Иисус Христос говорил, апостолы говорили, записали это на страницах Священного Писания. То есть Бог обращается к людям и говорит, у тебя нет какой-то помпезности, какой-то грандиозности, но если у тебя есть Бог, и если у тебя есть Слово, то у тебя есть все необходимое для того, чтобы ты жил. Нам нужно научиться не измерять нашу жизнь, не измерять наш успех теми возможностями, которые у нас есть, так скажем, во внешних факторах нашей жизни. Кому-то Бог дал сильное здоровье, кому-то меньше. Кому-то Бог дал работу, которая производит или генерирует больше денег, кому-то меньше денег. Кто-то более успешен в разных делах, включая и ваше участие в служении, и ваши там шаги, которые вы предпринимаете, чтобы семью вашу воспитывать и так далее. Кто-то более успешен, кто-то менее успешен. Кто-то успеет своих детей и на все кружки, и на рыбалку, и на спорт, и на все дела, и в церкви, и все. А у кого-то здоровья нет крутить эту всю машину. Так вот, несмотря на все это, есть два фактора. Если с тобой Бог, если Слово ты чтишь, если к Слову ты подходишь правильно, то ты можешь использовать те маленькие возможности, которые у тебя есть. Эти маленькие возможности, они будут эффективно действовать. И он говорит им, не бойтесь. Ничего, что у вас храм больше похож на избушку на курьих ножках. Он ничто по сравнению с тем, что было. Ничего страшного, не бойтесь. Я с вами, и завет мой с вами. Третий аргумент, который он представил его в 6 и 7 стихах этой главы, он звучит так. «Ибо так говорит Господь, еще раз, и это скоро будет, я потрясу землю, вернее, небо и землю, море и сушу, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Это очень интересные мысли, интересное развитие аргумента, который представляет Бог здесь. Он говорит следующее. Он говорит, вот тот храм, который был, он был, конечно, очень великолепный, и этот новый храм, он как ничто. Но слава храма зависит не от его стен, а от того, кто в этом храме будет. Вы знаете, что вот этот храм, который восстановили тогда, в это время, именно в этот храм заходил Иисус Христос. Когда придет желаемый всеми народами. Тот храм был очень великолепный. Храм во времена Соломона. И там действительно была слава Господня в виде облака пребывала там. И она потом оставила этот храм. Но вот в этом маленьком, таком страшненьком, по их оценкам, храме, именно в этом храме будут ступать шаги или ноги воплощенного Бога. То есть, когда он говорит этим людям, он говорит, вы сейчас измеряете, но вы не знаете. Вы не знаете той значимости того, что вы делаете. Иногда мы делаем какое-то маленькое дело. Если это дело наполняется Богом, то тогда происходят чрезвычайно великие действия. Независимо от того, что там, казалось бы, нет большого таланта, нет больших материальных возможностей, нет каких-то вложений, которые люди, видят где-то в других местах делается. Мы часто привыкли измерять это так, что вот есть у нас такие инструменты. Если мы хотим развивать дело Божие, нам нужны люди талантливые, деньги, которые могли бы мы, за которые мы могли бы осуществлять, приобретать какую-то аппаратуру, осуществлять какие-то там проекты и так далее. У Бога совсем по-другому. И, кстати, он представляет дальше, он это объясняет. Посмотрите, 8 стих. Он говорит: «Мое серебро и мое золото». Он говорит: «Да это же все мое». И тогда я дал много, а сейчас я решил много не давать. Не надо. Эти люди скорбят о том, что серебра и золота не хватает, как это было у Соломона. Он говорит: оно все мое, это не просто так случилось. Оно все мое, и сейчас вам не нужно серебро и золото. И дальше говорит: слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф. Здесь он говорит о том, что будет последствия осуществлено, когда Христос совершит жертву искупления, и когда-то на этом месте будет установлено тысячелетнее царство еще. Заметьте, нам трудно делать что-то, что мы не видим. Понятно, когда человек строит, и храм растет на глазах, и там серебром и золотом отделан, и все так воодушевлены, и все вкладывают туда усилия свои, и все захвачены этим делом. А когда начали строить, и оно, ну, что-то такое не впечатляющее. Очень трудно измерять то, что мы делаем, только духовной составляющей. И вот здесь, чтобы преодолеть нам это уныние, Бог обращается к нам и говорит: мое серебро и мое золото. Я сам даю возможности. И нам нужно научиться так думать. Нам нужно научиться так думать относительно церкви, относительно разных аспектов жизни церкви. Я только сегодня говорил с одним из наших служителей, с одним из руководителей наших, и мы говорили о том, что вот этого не хватает, и этого не хватает, и этого не хватает. И я говорю: и это нормально. Потому что Божье серебро и золото, и Божьи люди, и Бог может дать специалистов самых разных. Но на данном этапе Он избрал не давать их. Он решил дать вот столько, сколько у нас есть сейчас. И нам нужно научиться мыслить так. Нам нужно не привязывать свой успех к тому, что у нас все вот так красиво и ярко выстроено. Нужно научиться видеть успех в том, что Бог с нами. И Бог дал свое слово. И это слово действует. И оно приведет нас к тому, что Божья слава будет реализована через то, что мы делаем. Итак, это второе. Вторая проблема или второй шаг к преодолению проблемы, преодоления уныния. Вот. И кроме этого, пророк Агей обращает внимание еще на один важный факт. Он останавливается еще и на преодолении нечестия. Возникла еще одна проблема, которая немножечко позже. Заметьте, вся книга включает в себя период 4 месяца только. Она была написана в одной точке, потом через месяц начинается вторая глава, то есть второе обращение Агея. И потом через 2 месяца еще одно обращение, в котором Бог касается очень важной темы, которая имела место в народе израильском тогда. В этот раз это слово направлено уже не к Зарававелю и Иисусу, сыну Иосидекову, оно направлено ко всем священникам, к людям, которые знали закон, и люди, которые должны были делать соответствующие выводы из закона. Послушайте, что здесь написано. 2 глава, 10 стих. «В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея, пророка. Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи». То есть он обращается к людям, которые знали закон, и он говорит: ты пойди к ним, и пусть они рассмотрят вот этот очень важный аргумент. И он приводит им цитату, или не цитату, а объяснение принципа, одного из принципов закона. Он приводит для того, чтобы помочь им увидеть себя в их тогдашнем положении. Послушайте, какой он принцип представляет в 12 стихе. Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. То есть они знают закон. Этот закон касается некоторых церемониальных аспектов жизни народа израильского. И в этих церемониальных аспектах было ясно расчерчены принципы, каким образом что должно освящаться. Так вот, он спрашивает факт. Вот вы освятили мясо в данном случае, освященное мясо. И вы идете, несете, положили в полу одежды своей, и этой полой прикоснулись к чему-то. И он спрашивает: будет ли то, к чему вы прикоснулись, освященным? И священники отвечают ясно: нет, конечно. Для этого нужно этот предмет понести туда, в храм, и там его осветить, согласно этим церемониальным законам, которые были. Окей, первая часть аргумента понятна. Второе. Потом сказал Агей: а если кто прикоснется ко всему этому, если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. То есть правила Ветхого Завета говорили о следующем. Если ты несешь что-то освященное и прикоснулся к чему-то вообще, к общему чему-то, к чему-то, что было вокруг, вот, то это, к чему ты прикоснулся, оно не освящалось. Но если ты осквернился, прикасаясь к мертвым или каким-то другим формам нечистоты, и потом прикоснулся к тому, что здесь у тебя на пути, то тогда вот то, к чему ты прикоснулся, становится нечистым. И тогда тебе нужно совершать омовение там, или специальные церемонии для того, чтобы его очистить. Очень важный аргумент, который он использует для того, чтобы проиллюстрировать жизнь народа. То есть, если перевести на простой язык, он может сказать так: праведность не является заразной, а грех является. То есть, если человек имеет праведность, то праведность, она не распространяется просто так, ее нужно добыть, а грех очень легко распространяется. И из этого он делает следующий вывод. Он говорит о том, что все их жертвоприношения, которые приносились до того, когда они совершали их при внутреннем нечестии, когда они находились в состоянии беспечности, в состоянии самооправдания, все их жертвоприношения, которые они приносили, все их служение Богу, оно было осквернено, оно не было угодно Богу. 14 стих. Тогда отвечал Агей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят, там все нечисто». То есть этим людям, которые начали восстанавливать храм, этим людям необходимо было опять обратиться назад и посмотреть на все то, что было, для того, чтобы они сейчас увидели их новую жизнь и увидели эту новую жизнь совершенно в другом свете. Теперь, когда их сердца уже восстановлены, 15 стих, слушайте: «Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия». Подточилие – это место, где выжимали вино или оливки, место, куда стекало это, то, что они выжимали. «Чтобы начерпать 50 мер, то есть они ожидают 50, оказалось только 20. Поражал я вас ржавчиной, блеклостью хлеба и градом все труды ваши. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь». То есть он напоминает, он говорит: посмотрите на те ваши пути, которые были в прошлом, и посмотрите, что там был главный фактор. Я наказывал вас, но вы сердце свое не обращали ко мне. 18 стих. «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад до 24 дня 9 месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Если еще в житницах семена, Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сегодня я благословлю вас». То есть он объясняет, что изменение отношения к Богу, изменение отношения ко всему Божьему закону, который Бог поставил, оно изменяет, реально, практически изменяет их жизнь. То есть покаяние народа практически означало возвращение Божьих благословений. И они действительно получили эти благословения. Если мы опять вернемся в книгу Ездра, в 6 главе мы можем прочитать очень интересные слова, 14 стих. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских», то есть там три царя сменилось за это время, «и окончен дом сей к третьему дню месяца Адара в 6-й год царствования царя Дария». То есть примерно около 3 лет, может быть, 4 года взяло на то время, пока, когда Агей пришел, и этот дом был восстановлен. Заканчивается книга специальным обращением к Зарававелю, которое тоже стоит того, чтобы его отметить сейчас. Бог обращается к этому правителю Иудеи, и он говорит ему о глобальных катаклизмах, которые грядут. И он говорит о том, что несмотря на все вот эти катаклизмы, трон Давида, и он, Зарававель, который был представителем этого трона, он будет стоять твердо до самого конца. 20 стих. «И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано: скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царства, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их один мечом другого». Но на фоне всех этих катаклизм, которые будут в истории, царство трона Давидова, представителем которого был Зарававель, будет стоять твердо, и он выражает это с этим сравнением как печать. 23 стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафииля, в раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Это еще одно указание на события последних времен, на то, что будет происходить тогда, когда Иисус Христос восстановит трон Давидов, когда однажды в тысячелетнем царстве будет сделано это, будет восстановлен Иерусалим, и будет трон Давидов, трон, который в данном случае представителем которого является Зарававель, будет стоять твердо, как печать, несмотря на все глобальные катаклизмы последнего времени. Итак, это история книги пророка Агея. Как я уже сказал, очень интересная история, связана с нашим отношением к храму, с нашим отношением к делу Божьему. Несколько уроков хотелось бы перед тем, как мы подведем итог и помолимся. Я думаю, урок номер один здесь – это опасность охлаждения ревности о Доме Господнем. Друзья, у нас всегда будут причины для того, чтобы чем-то заниматься и ослабить нашу посвященность Дому Божьему. Самые разные причины – занятость, здоровье, работа и так далее. И я понимаю, что бывает исключение, но это должно стать двигателем каждого христианина. Искреннее стремление к Дому Божьему, искренняя забота о Доме Божьем. Мы должны искать возможности того, чтобы вкладывать свое сердце, вкладывать свою жизнь и быть там. Заметьте, очень легко потерять ревность о Доме Господнем. У нас разные люди есть в церкви. Я знаю некоторых людей, у которых правило для них самих и для их детей. Если дом молитвы открытый, мы должны быть там. Ну, он у нас сейчас всегда открытый, здесь всегда кто-то есть. Я имею в виду, если здесь что-то проходит, что-то проводится для народа, мы должны быть там. И они подстраивают так свою работу, и так свою учебу, и так все свои остальные дела, они понимают, что это чрезвычайно важное место. От него зависит моя жизнь, моя духовная жизнь, мое развитие, мои оценки всего того, что происходит. Опять-таки, Мы говорим о том, что у нас есть разные обстоятельства, и, возможно, это нельзя сделать сразу. Но когда вы планируете свою жизнь, ищите возможность выбрать такую работу, которая бы позволяла вам быть в церкви больше. Настолько, насколько это возможность. Стройте свой подход к вашей жизни так, чтобы храм Господень занимал важное место, играл важную роль в этом, в вашей жизни. Второе. Второй урок. Связан с проблемой человеческой тенденции к самооправданию. Очень интересная эта история, которая показывает, что иудеи, посмотрите, много сделали. Они уже пришли в Иерусалим. Они уже оставили все то, что там у них осталось в Вавилоне. Оторвались от своих корней, которые они уже успели пустить там. Они уже пришли, они уже сделали очень много. Но здесь нужно было еще одно усилие, еще один шаг. И они здесь ослабели и остановились. И когда они остановились, у них сразу же здесь рождается оправдание. Сделайте для себя правило. Работать не над тем, чтобы найти оправдание, а над тем, как бы преодолеть те препятствия, которые не позволяют вам делать дело Божие. Оправданий всегда очень много, самых разных. И дьявол готовит их в нашем сознании, наш разум вообще с детства преуспевает. На этом дети специализируются. PhD можно закончить или защитить на оправдании. То есть очень много самых разных оправданий. Научитесь жить так, чтобы не искать оправданий, а искать возможности сделать дело и сделать его правильно. Кстати, этот принцип, он поможет не только в духовной жизни, а во всех остальных. Вы учите уроки, поставьте себе deadlines. И не ищите оправданий, что у вас сегодня голова заболела, завтра живот, послезавтра нога или еще что-нибудь. А поставьте перед собой цель, чтобы вы могли искать возможности, как это при больной ноге и голове и всем остальном сделать. Это сделает человека способным действительно правильно жить и преодолевать все трудности. Третий урок. Нам нужно научиться внимательно наблюдать, честно наблюдать за своими путями. Если бы мы делали то, о чем говорит здесь пророк несколько раз, обратите же сердце ваше на пути ваше или на время до сего дня. Посмотрите на то, как вы жили, как вы живете, какие результаты в вашей жизни. Это очень полезно, честно наблюдать за своей жизнью. Очень многие люди, они бьют руками воздух и бьют годами, и ничего не получают, и продолжают бить. И у них нет силы честно признаться себе, неправильно живем. Четвертый урок, который ясен из этой книги. Бойтесь Господа и делайте все, чтобы служить Ему. Ясный урок, который мы можем видеть практически во всех пророческих книгах. И самое последнее. Уповайте на Божье присутствие и Божье обетование, чтобы не унывать. Каждого из нас посещает разные обстоятельства, которые приводят нас в уныние или толкают нас к унынию. И у каждого из нас, знающих Бога, есть это обетование Божие, есть Божье присутствие, которое позволяет нам преодолевать трудности и не унывать.